Глава 13. Сватовство Мёрдока. Думаю, Дик был искренне рад получить в тот день приглашение на чай от Норы. Как и другие представители мужского пола, он не был лишен определенного тщеславия. Услышав о том, что мы пойдем к Норе, первым делом он горестно взглянул на свой костюм и мрачно заметил: «Но, друг мой, взгляни, в каком я беспорядке! Рабочая одежда, да еще и перепачканная!» «Не переживай об этом, Дик. Ты отлично выглядишь!» Он рассмеялся. «Ну, если тебе нравится. Впрочем, мы оба не при параде, хотя ты, безусловно, сверкаешь чистотой на моем фоне», — сказал он, пристально оглядев меня с ног до головы.
«Когда ты успел так вычистить болотную грязь?» «А, конечно! Прости, старина, все ясно без слов.
Мисс Джойс, а ты краснеешь, как девица». «Называй ее Нора. Это кажется более естественным, и наверняка ей понравится больше формального мисс Джойс. Поверь, она скоро будет видеть в тебе брата, как и я».
«Хорошо, Арт», — кивнул он. «Но ты должен мне помочь. Будет странно, если я вдруг явлюсь к ней и начну фамильярничать. Я и сам не сторонник подобной внезапности. Надо и девушке дать время привыкнуть ко мне, как к другу. Хотя мы оба между собой называем ее именно Норой».
Мы спустились к ручью, протекавшему у подножия горы, и там встретили Энди, который уже приготовил для нас экипаж.
«Да я уж тут решил, вы оба сгинули!» — заявил он вместо приветствия. «Того и гляди, утащат вас феи куда подальше! А нам-то уж пора закусить да отдохнуть, как людям, не так ли? У меня уж в пузе урчит так, что скоро снаружи слыхать станет, либо желудок прям выпрыгнет через глотку!»
«Ты прав, Энди, пора поесть», — согласился Дик. «Но у нас тут несколько изменились планы».
«Чего случилось-то, сэр? Храни Господь от беды. Точняк, этот дьявол в человеческом обличье удумал опять какую пакость. Но вам-то оно зачем?»
«Мы, Энди, решили дать феям шанс унести нас подальше, чтобы поужинать в их компании. Возьми полкроны и хорошенько подкрепись у мамаши Келлиган. Мы не хотим, чтобы ты жертвовал своим драгоценным здоровьем, терял желудок, пугал окружающих людей. Полагаю, вскоре ты почувствуешь себя гораздо лучше».
«Ого-го!»
— воскликнул он, подхватывая монету.
«Вот это добрые джентльмены! Век не забуду! Вы уж там и себя берегите с этими феями!»
И Энди на полной скорости устремился в таверну. Молодые люди часто бывают жестоки, особенно когда их воодушевляет надежда. Когда мы с Диком вошли в дом Джойса, стало очевидно, что Нора не теряла времени даром. Она не обратила ни малейшего внимания на наши костюмы, ни мой заботливо ею очищенный, ни менее аккуратный Дика. В мое отсутствие она хлопотала по дому. Комната была в идеальном порядке и даже украшена для приема гостей. Я заметил цветы и травы, элегантно собранные в букеты. На столе в высоком стакане стояли алые маки. Скатерть из грубоватого материала сияла белизной. Чашки и тарелки с синим рисунком приготовлены к чаепитию. Вскоре к нам присоединился Джойс, аккуратно причесанный в свежем костюме из темного фриза, с роговыми пуговицами, широкий ненакрахмаленный воротник рубахи на выпуск, полосатый жилет и кордовые брюки выглядели опрятно и почти элегантно. В Джойсе чувствовалась природная грация и достоинство, не слишком типичные для простого фермера. Он не пытался выглядеть кем-то другим, и это лишь усиливало впечатление уверенности и самоуважения. Он добродушно приветствовал нас.
«Боюсь, вы сочтете здесь все слишком грубым по сравнению с тем стилем, к которому привыкли. Но я знаю, что вы не осудите нас. Мы здесь едва-едва обустроились, а сестра, которая прежде помогала мне по хозяйству, уехала сейчас к другой нашей сестре, та захворала. Так что Норе приходится хлопотать и заботиться обо всем. Но, уверяю вас, мистер Саттерленд и, конечно, Артур, мы вам очень рады».
Мы сели за стол, и Нора настояла на том, что сама будет подавать нам угощение. Я хотел было помочь ей, когда она снимала блюдо с выпечкой с плиты, но она тихим, но твердым голосом остановила меня. «Нет, дорогой, это будет странно выглядеть. Не сейчас, в другой раз. Будь так добр, не пытайся помочь мне. Этим ты только заставляешь меня нервничать. Я чувствую себя неловко». Мне пришлось вернуться к столу.
и ограничиться возможностью любоваться красотой и изяществом девушки, одновременно разделяя с другими приготовленные ею угощения. Но когда она заметила, что я глаз с нее не свожу, ответила таким строгим, предостерегающим взглядом, что я вынужден был взять себя в руки и лишь изредка смотреть на нее, в остальном стараясь вести дружескую беседу с Джойсом и Диком. О, как же мне хотелось смотреть на нее и только на нее! Как она была прекрасна! Темные волосы, просто зачесанные назад и собранные в округлый узел на затылке. Ситцевое платье с красным жакетом, плотно облегающим тонкую девичью талию. Все в ней было восхитительно. В петлю жакета она продела алый мак, эффектно акцентировавший ее смуглую, благородную красоту. При первой возможности, когда чаепитие подошло к концу, я шепнул ей: «Дорогая, как этот мак идет тебе! Ты так хороша, словно богиня сна!» Она с милой улыбкой, быстрым жестом коснулась пальчиком губ, словно воспрещая мне комплименты, по крайней мере, в присутствии третьих лиц. Едва ли рождалась прежде женщина, столь нерасположенная к публичным похвалам от влюбленного мужчины, едва ли родится еще. Мне и прежде доводилось пробовать картофельные оладьи, но никогда они не казались мне столь вкусными, как те, что приготовила Нора. Не исключено, что секрет был в том, что ее руки превращали для меня самые заурядные вещи в волшебные. И мед, предложенный за ее столом, был лучшим на свете. Вероятные пчелы, норы были непревзойденными. Масло, само совершенство, ведь его тоже сделала она. Вряд ли можно вообразить более счастливое чаепитие. Джойс окончательно смирился с потерей дочери и теперь сиял от радости. Верная дружба Дика вдохновляла его и придавала ему особое достоинство и удовлетворение, так что и он в тот вечер выглядел счастливее прежнего. Или я, ослепленный любовью и своим блаженством, склонен был толковать чувства окружающих в соответствии со своими желаниями. Потому что мы с Норой вправду были счастливы. Насколько вообще могут быть счастливы смертные в этом изменчивом и непредсказуемом мире? После чая Нора принесла отцу трубку, а потом, с легким румянцем, ведь она впервые публично называла меня по имени, обратилась ко мне. «Полагаю, Артур, вы с мистером Саттерлендом имеете при себе сигары лучшего качества, чем я могла бы вам теперь предложить, но если пожелаете, у нас есть новые трубки». Мы предпочли привычные сигары и уселись перед камином. Вечер был сырой и прохладный, так что огонь очага был весьма уместен. Джойс устроился по одну сторону камина, Дик по другую, я оказался рядом с Диком, а Нора — между мной и отцом. Она села на невысокий табурет и положила голову ему на колени, а он положил руку ей на плечо. Серые осенние сумерки постепенно угасали, уступая настоящей тьме. Пламя камина становилось на этом фоне все ярче, отбрасывая на стены уютные блики и тени. И в какой-то момент, не меняя позы, Нора коснулась моей руки и охотно отозвался, чуть сжав ее пальцы. Так мы сидели, погруженные в очарование тихого счастья, словно под властью таинственного и очень простого заклятия. Внезапно наше спокойное уединение нарушил отдаленный звук. Судя по всему, кто-то открыл щеколду ворот, затем послышались твердые и уверенные шаги. Нора встрепенулась, встала и взглянула в окно.
«Кто там, дочка?» — поинтересовался Джойс.
«О, папа, это Мёрдок. Что ему еще понадобилось?»
Нежданный визитер уже стучал в дверь. Джойс резко и стремительно встал, одновременно жестом дав нам знать, чтобы мы оставались на местах. Он отложил трубку и открыл дверь. Мёрдок не мог видеть нас от порога, но мы слышали каждое слово диалога между ним и хозяином дома.
«Добрый вечер, Фелим Джойс».
«Добрый вечер. И что тебе от меня надо?»
«Я по делу».
Голос Мёрдока звучал твердо и решительно, как у человека, устремившегося к цели.
«И что за дело?» «Я могу войти? Это частный разговор».
«Нет, Мёрдок. Когда человек входит с моего согласия под мой кров, я не считаю себя вправе быть с ним столь же свободным, как с посторонним вне дома». «Ты скверно обошелся со мной, Мёрдок. и я много чего не могу тебе простить. Ну-ка ли я чего сделал, ты-то дал мне то, что пока что никто не давал. Ты нанес мне удар перед всеми, а я не ударил тебя в ответ».
«Ударил, и об этом сожалею. Тот удар на моей совести. Мог бы забрал его назад, бог свидетель. Какое бы зло ты мне ни сотворил, я сокрушаюсь лишь о том, что делаю или не делаю сам. Так ты готов отпустить мне этот грех, Мёрдок-Мёрдок?»
«Это да, но на одном условии».
«На каком же?»
«Вот я с тем и пришел, чтобы кое-что обсудить, но я бы хотел войти в дом».
«Нет. По крайней мере, до тех пор, пока я не узнаю, зачем ты пришел. Не забывай, Мёрдок, у меня нет ни малейших причин доверять тебе».
«Ладно, Фелим, я тебе скажу. Хотя мне трудно говорить на подобную тему, стоя у порога, словно бродяга и попрошайка. Я солидный человек, у меня есть власть и деньги, и я еще немало богатства сумею заполучить».
«Знаю, знаю», — с горечью сказал Джойс. «Бог в помощь».
«Но я также знаю, какими способами ты его получаешь». «Ну ладно, мне все равно, что ты об этом думаешь. Так или иначе, но я добиваюсь успеха, я своего не упускаю. Но полагаю, мне пора задуматься о том, с какой девицей я смогу разделить свое состояние. В нашем краю мужчин и женщин полно. И многие из них с радостью отдадут дочь за Мёрдока-Мёрдока. Гамбин или нет, но я тут-то богаче едва ли не всех».
На этих словах мы с Норой взялись за руки и чуть придвинулись друг к другу. Мне показалось, что она словно искала у меня защиты, а я едва сдерживал возмущение. Тем временем Мёрдок продолжал.
«Но вот сколько бы тут девиц ни было, никто мне в сердце не запал, кроме одной».
Он сделал паузу.
«И могу я полюбопытствовать, кто это?»
— медленно проговорил Джойс.
«Да твоя дочь, Нора Джойс». Я хотел вскочить, но Нора удержала меня. «Продолжай», — сказал Джойс,
и я не мог не почувствовать потаенное напряжение в его голосе.
«Да, запала она мне в сердце, и я хочу посвататься к ней, но на одном условии».
«И что же за условие?»
Теперь Джойс говорил с явным сарказмом.
«Она получит все деньги, которые я запишу на нее по контракту, с процентами и пожизненно, и она может делать с ними что угодно. А я получу поля утесов, которые нынче ее, и с ними тоже буду делать, что пожелаю, и все, что там, будет моим».
Джойс выдержал паузу, прежде чем ответить.
«Это все, что ты хотел сказать?»
«Да».
«И ты хочешь услышать мой ответ? Само собой». «В таком случае, Мёрдок-Мёрдок, позволь спросить, с чего бы моей дочери выходить замуж за тебя или тебе подобного? Или ты красавец такой, что юная девушка глаз не оторвет? Или у тебя такой добрый нрав, что не устоять? Ты сделал все, чтобы погубить ее отца, выгнал ее из собственного дома, где она родилась на свет, где умерла ее бедная мать? Или ты заслужил всеобщее уважение, так что имя твое звучит гордо?»
Мёрдок перебил его напористо и чуть раздраженно.
«Говорю же тебе, я могу обеспечить ее и сделаю это. Что, этого мало?»
В голосе Джойса звучало откровенное презрение. «Спасибо, мистер Мёрдок-Мёрдок, но моя дочь не продается!»
Повисла долгая пауза. Затем Мёрдок снова заговорил, с трудом сдерживая ярость.
«Ты бы лучше мне не противоречил. Связываться со мной опасно. Один раз я сокрушил тебя, сделаю это и в другой раз. Можешь задирать нос сколько угодно, но, может, твоя девица даст совсем другой ответ?»
«Так спроси ее сам! Нора, ступай сюда, дочка!»
Нора встала, сделав мне знак не вмешиваться и не покидать прежнее место, а потом величественно и неспешно прошла к двери, остановилась рядом с отцом. Она словно не замечала нежданного претендента на ее руку.
«Что ты хотел, папа?»
— спросила она ровным голосом.
«Ну давай, Мёрдок, говори!» — предложил Джойс. «Скажи то, что собирался. Пусть она сама тебе ответит!»
Мёрдок проговорил с очевидным вызовом.
«Я только что сказал твоему отцу, что хотел бы взять тебя в жены».
«Я слышала весь ваш разговор», — ответила Нора.
«И каков твой ответ?»
«Отец уже ответил за меня».
«Но я хочу услышать твой ответ».
«Мой ответ — нет».
И она развернулась спиной к двери, собираясь вернуться в комнату.
«Постой!»
Голос Мёрдока был противным. Таким противным, что я невольно вскочил с места. «Никто не смеет так говорить с женщиной, которую я люблю!» Нора остановилась и оглянулась на него.
«Я не предполагал, что ты влюбишься в меня», — продолжал Мёрдок мерзким тоном. «Потому что у вас же перед глазами молоденький супчик городской крутится. Я не дурак. Я знаю, зачем ты ходила на поля утесов. Я обоих вас там видел и не раз. Я знаю, о чем толкую. Не хочу слишком давить на тебя и сумею промолчать, коли ты меня сама не вынудишь рот открыть. Но покрепче запомни, что ты в моей власти, так что придется мне так или иначе угодить, коли не хочешь в беду попасть. Думала, пока отец далеко, ты к молодчику бегать будешь, и никто про то не разузнает? Так теперь остерегайся. Не пойдешь за меня замуж, что же? Дело твое. Но я так тебя по всей округе ославлю, что и тебе, и твоему отцу не поздоровится. Все станут тебя позорить».
Кровь ударила мне в голову, я не мог больше оставаться в стороне. В одно мгновение я был у порога, готовый вышвырнуть мерзавца вон. Однако Нора встала на моем пути. «Мистер Северн», — сказала она ровным голосом, словно ничего особенного не случилось, — «здесь мой отец, и сейчас его дело защищать меня от оскорблений». Презрение, прозвучавшее в ее голосе, несмотря на видимое спокойствие, впечатлило даже Мёрдока. Он вздрогнул, а мы с Джойсом переглянулись, понимая, что надо удержаться от эмоций и не поддаваться на провокации низкого негодяя. Дик встал и подошел к нам, словно желал оказать молчаливую поддержку. Мёрдок пристально посмотрел на одного, другого, сперва с изумлением, а затем злобно и хмуро. Наконец взгляд его остановился на Норе. «Да простит его Бог».
«Ага, значит, он тут как тут, уже в вашем доме. И твой отец, и еще посторонний свидетель. Хитрая же ты девица, Нора Джойс. Надо полагать, это все не впервой».
Я с трудом сдерживался, но не хотел повредить Норе, которая взяла меня за руку, так что хранил молчание. А Мёрдок тем временем продолжал.
«Итак, вы думали, что я хочу ее, потому что она прям такое совершенство? О, нет, на что мне дочь банкрота? Но я могу объяснить, почему хотел взять тебя. Так или иначе, кусок за куском, но я прибрал к рукам почти всю эту гору. Остались лишь поля утесов, и оно-то мне и нужно для своих целей. Эти двое знают почему, но поклялись не говорить».
Он метнул мрачный взгляд на нас с Диком.
«Но я все равно заполучу то, что хочу. Оно может и лучше, что не придется ради этого терпеть жену, которая шастает туда-сюда и якшается с посторонними».
Я больше не в силах был сдерживаться. К моему облегчению, именно в этот момент Нора отпустила мою руку, как бы предоставив мне свободу. Я шагнул вперед и одним ударом в лицо повалил грязного негодяя на землю. Он быстро встал, физиономия его была покрыта кровью из разбитой губы, и в следующее мгновение он бросился на меня. Я сделал шаг в сторону и применил старый футбольный трюк, приняв его рывок, согнутый в локте рукой поперек груди, и откинул назад. Мёрдок снова упал. Он поднялся в ярости, однако на этот раз его страсть была холодной. Он остановился на расстоянии в несколько ярдов и сказал, вытирая с лица кровь:
«Вы еще пожалеете, что ударили меня. Вы все пожалеете. Подождите. Придет мое время».
Я бросил в ответ: «Ждать? Да, я подожду. Только я подожду полицию, которая поставит взорвавшегося типа на место. И предупреждаю, следите за словами, когда осмеливаетесь говорить об этой даме. Я уже показал, что способен поставить на место, а в следующий раз, если таковой случится...» Мёрдок перебил меня.
«Не сомневайтесь, будет и следующий раз. Богом клянусь, будет».
«Я не стану больше марать о вас руки», — ответил я. «Я просто отправлю вас под арест за нападение и оскорбление».
«Меня под арест?»
— он ухмыльнулся.
«И за что же? Посмотрим еще, чем дело обернется». «И вы полагаете, что сможете сделать из этой Норы Джойс порядочную женщину, коли женитесь на ней? Да вы на нее гляньте получше! Да на одни ее руки посмотреть! Видно, что коровница и крестьянка привыкла доить, да в земле рыться! Мой бог, дама!»
Я хотел снова ударить его, но Нора положила ладонь мне на предплечье, так что гнев мой утих, и я произнес почти спокойно. «Не смейте говорить о людях, чью обувь вы недостойны чистить. Советую побыстрее заканчивать работу на Шлинанере, потому что не так далеко время, когда вам придется убраться отсюда подальше. Я не потерплю вашего присутствия здесь дольше, чем это необходимо».
Нора удивленно взглянула на меня и на него. Мёрдок попытался что-то сказать, но я решительно продолжал.
«А что касается этих рук...» — я бережно взял ладони Норы в свои. «Возможно, настанет время, когда вы будете молиться о том, чтобы они подали вам помощь. Но случится это или нет, учтите, не стоит без нужды попадаться на ее или моем пути. Пойдем, Нора, не будем загрязнять зрение и слух общением с этим негодяем».
И я повел ее вглубь комнаты. Уже развернувшись спиной к двери, я услышал, как Джойс сказал:
«Послушай меня, Мёрдок, не смей ногой ступать на мою землю, иначе я обращусь к защите закона».
Дик счел необходимым добавить: «Имейте в виду, мистер Мёрдок, вы заключили со мной договор, согласно которому я должен исполнить обязанности, что бы вы ни предприняли на своей земле, но не более».
Мёрдок резко бросил ему:
«Что до вас, я вас увольняю. Не смейте заходить на мой участок. Ваша помощь мне больше не требуется».
«Отлично!» — воскликнул Дик. «Мистер Джойс, вы свидетель. Он отказался от моих услуг и расторг договор о работе. Отныне я совершенно свободен». С этими словами Дик сошел с крыльца и обратился к Мёрдоку. «И, дорогой мистер Мёрдок, не будете ли вы так любезны теперь выдержать короткий поединок со мной здесь, неподалеку? Просто раунд или два. Посмотреть, кто из нас крепче. Уверен, это пойдет вам на пользу. И мне тоже. Я могу предположить, что вы боитесь проиграть, но обещаю, что не будет никаких юридических последствий, если вы побьете меня. А если я вас побью, буду весьма рад. Давайте же, всего один раунд». Он уже готов был снять пальто, но Джойс остановил его.
«Нет, мистер Саттерланд, только не здесь. И позвольте предостеречь вас, поскольку вы молоды, намного моложе меня, сдержите свой гнев. Однажды я ударил этого человека, и мне пришлось серьезно пожалеть об этом. Не стоит с ним связываться».
Джойс заметил сомнение на лице Дика и добавил:
«Если взрослый человек в гневе наносит удар другому, это дело серьезное. Артур ударил его не за себя, он защищал честь будущей жены. За это его никто не осудит».
На этих словах Нора сжала мою руку в волнении.
«Но я своим ударом по горячности причинил ущерб только себе и своим близким. Никогда не бейте в порыве гнева, разве что вам придется вступиться за любимых».
Дик посмотрел в глаза Джойсу и сказал: «Вы совершенно правы, мистер Джойс. Боюсь, я действовал по-детски. Все так. А вы, Мёрдок, убирайтесь. Ваше присутствие, кажется, заражает безумием людей, которые достойнее вас. Мистер Джойс, простите меня. Обещаю, что я запомню ваш добрый урок». Они оба зашли в дом. Мы с Норой смотрели в окно, как Мёрдок удаляется и выходит за ворота. Наконец, все мы заняли прежние места у камина. Нора инстинктивно спрятала руки, словно стыдилась их. Слова этого мерзавца уязвили ее. Я зубами заскрипел от досады и беспомощности. Однако, заметив мой взгляд, она слегка покраснела и положила руку мне на колено. В отсветах огня лицо ее было особенно прекрасным и одухотворенным. Я поднес ее руку к губам, поцеловал и тихо проговорил: «Нора, я думаю, что могу сказать кое-что в присутствии твоего отца и моего давнего друга. Твоя рука — самая красивая на свете. Я снова поцеловал ее. И она мне в 1000 раз дороже от того, что может сделать, и делала честную работу. Я лишь надеюсь, что в течение всей своей жизни смогу быть достойным тебя. Я хотел снова поцеловать ее руку, но Нора мягко отобрала ее. Затем она чуть передвинула стул и села ближе ко мне.
«Тебе нечего стесняться, дочка», — сказал Джойс. «А он сегодня принял удар на себя и заслужил твою благодарность».
Нора улыбнулась отцу, а потом положила голову мне на плечо. Так мы сидели, курили и разговаривали в течение часа или дольше. Потом мы с Диком переглянулись и разом встали. Нора с нежностью смотрела на меня, когда мы стали прощаться. Заметив это, ее отец сказал:
«Пойдем, дочка. Если ты не устала, давай проводим их до трактира и дороги в поселок».
Она радостно улыбнулась, кивнула и торопливо набросила на голову платок. Мы вышли вчетвером. Нора взяла за руки меня и отца, а когда тропинка стала узкой, Джойс прошел вперед и заговорил с Диком, предоставив нам двоим возможность остаться почти наедине. Неудивительно, что вскоре мы немного отстали, заговорили шепотом, а когда поворот тропы скрывал нас от спутников густыми кустами и сгущающимися тенями, целовались украдкой. На открытом пространстве перед трактиром нас ждал Энди. Он сделал вид, что заметил только Дика и Джойса, и нарочито бодро приветствовал их.
«Эй, отличный вечерок, не так ли, мистер Дик? Хотя в любой момент может снова начаться дождь. И вам всего доброго, мистер Джойс. Как поживает мисс Нора, благослови ее Бог. Жаль, что она не вышла с вами прогуляться в такой-то славный вечерок. И бедный мистер Арт, не утащили его случайно феи?»
Тут он сделал вид, что внезапно увидел меня.
«Ух, я несчастный! Думал уж, что вы пропали совсем, а вот он вы, целый и невредимый. Ни феи, ни лепреконы вам не страшны. Да это же мисс Нора пришла вслед за отцом. Доброго вам вечера, и благослови вас Бог, мисс Нора. Как я рад вас видеть!»
«И я всегда рада тебе, Энди», — ответила она, обменявшись с возницей рукопожатием. Энди, драматически закатывая глаза, громко прошептал:
«Ох, мисс Нора, может, я вас кое о чем спрошу?»
«Конечно, Энди. И что же ты хочешь узнать?»
«Ну, тут я все беспокоюсь за мистера Арта. Вот за того молодого джентльмена, что с вами рядом шел, а теперь еще с вашим отцом толкует».
Энди ткнул пальцем в мою сторону, а Нора едва сдерживала смех. «Да, вижу его», — кивнула она.
«Ну так мисс Нора, там, на горе, ног на корфее его пытались утащить, а с тех пор он все бродит потерянный туда-сюда. И все одну такую особую фею сыскать пытался. Я-то что, старался ему помочь. Про девиц разных местных сказывал, настоящих девиц, не фейских. Но он прямо и смотреть ни на одну не хотел. Подайте ему ту с горы, и точка. Меня прямо не слушал».
«В самом деле странно». Она пыталась сохранять серьезное лицо, но глаза уже смеялись.
«И вот оно что, мисс Нора. Какую, думаете, девицу он искал?»
«Понятия не имею, Энди».
«Ох мне, я вам сейчас все скажу. Точняк. Высокую такую, с черными волосами, смуглую, прям даже не знаю, на кого похожа. И еще красное пальто у нее, так что прям по цвету ей подходит. Особо глазам».
«Ох, Энди», — только и сказала она, оборачиваясь ко мне с широкой улыбкой. «Прекрати уже, бессовестный», — сказал я, качая головой и не сводя глаз с прекрасного лица и удивительных сияющих глаз Норы. Наконец мы с ней распрощались. Очень вежливо и формально, все же рядом было слишком много людей. А затем мы с Диком пошли к экипажу. Энди сразу погнал лошадей едва ли не в галоп, покрикивая на них, а мы еще махали шляпами, оборачиваясь назад к Норе и Джойсу, смотревшим нам вслед. Отец приобнял дочь за плечи, она опустила голову на его плечо, а желтая луна придавала картине таинственность и загадочную красоту. Потом экипаж свернул за поворот, лунный свет озарял дорогу, окрестности тонули в тени деревьев, а затем облака затянули небо и лишили нас даже слабого сияния. Но мне все еще казалось, что я лечу на колеснице зари, и воздух напоен розоватым светом.